Бывает копоть, когда ветер дует, особенно по храму, пламя свечи колышется, и она коптит. Если мы появимся с вами в храме Великомученицы Екатерины, в центре, угла почтамта, то там мы увидим, что все стены черные, потому что помещение очень маленькое по площади, а высота большая. Двери открываются, холодный воздух сразу поступает сюда, и немедленно колышет все свечи и устраняется вверх. И так идет постоянно такая циркуляция. Свечи постоянно так играют, идет копоть непрестанная, треск. Мы скажем, ой, какое-то место страшное, лучше туда не ходить. Там наговорили про это место много всякой мистики. Там люди работают. Люди работают годами в этом месте. Обычные скорби претерпевают, которые несут на себе работники храмов. Обычные беды. Только там место особо исключительное такое в действительности. Там воды нет, туалета нет, там постели нет, там ночью, чтобы дежурить, там телефона нет, вот ничего там нет. И вот там люди в таких условиях трудятся, а мы еще порой говорим, ой, там место какое-то странное такое. Да, они к концу дня вот так полотенцем белым с лицо вытрут, оно черное. Вот видите, как люди работают? Это наподобие шахтера. И тем не менее, люди несут свой крест и уходить оттуда не хотят, потому что, видимо, видят ту пользу, которую они получают, духовную пользу. Тело, конечно, надрывается, тело страждет, но духовная польза, видимо, видна для них, поэтому никого оттуда не вытянешь. Мы звали оттуда перейти в наш храм, отказались, знакомые не пошли ни за что. Хотя у них лестница была на первый этаж, от строителей осталась, и лет пять, наверное, такая и стояла. На сеновал у нас в деревне лестница в 10 раз лучше. Вот чем у них было там. Они падали, ребра ломали себе там. Вот лет через 7 только лестницу переделали. Вот видите, как они там работают. Поэтому вот мистики тут в свечах никакой нет. Свеча есть символ жертвы. Человек пожертвовал в храм какую-то сумму, средства, деньги. И как символ вот этой жертвы, вот этих денег, ему дали свечку. Символ. Вот жертва, а вот только символ этой жертвы. Я поставил ее, она сгорела, я себе домой ничего не унес. Ничего от нее не осталось. Вот и все значение свечи. И если мы будем думать, как ее тушить, как ее ставить, как ее переворачивать, мы потеряли главное, потеряли Бога. От спасения удалились. Вот у кого есть такие наивности, недоумения какие-то, если стыдно сейчас говорить, подойдите обязательно и спросите, как относиться к этому, как к этому. Их десяток, может быть, таких суеверий, церковных суеверий, у каждого человека, особенно у тех, которые не молоды, которые еще в советское время ходили в храмы. Они нацепляли, как бы там, они там рождались, так вот крутились, усиливались. Истину-то никто не говорил, ни книг не было, ни священники не могли проповедовать. И начинали выдумывать всякое. Но с этим надо расстаться.
Мы начали, можно еще уточнить, когда свечи передают или я передаю?
Как угодно, произвольно. Нет, крест полагается в начале молитвы и в конце молитвы. Крест полагается при всяком упоминании о кресте Господнем, при поклонении кресту. На честнейшую херувим полагается креститься. И вот есть такие места, которые обычно в молитвословах, в больших, в конце там указано, когда полагается христиане накладывать на себя крест. Передать свечу можно любым образом, хоть перекрестившись, хоть не перекрестившись. Также и затушить ее можно хоть так, это не имеет никакого значения. Хоть затушить, задунув ее. Вот у нас-то ложь-то в храме какая ходит, что благодать сдувается со свечи. Слышали, наверное, такую утку, да? Нельзя задувать свечи, благодать сдувается. У нас получилось с вами так, что благодать живет в свечках, а не в человеках. А апостол нам говорит, вы церкви Духа Святаго, вы, то есть храмы нерукотворенные, это мы с вами для того нужны здесь на земле, чтобы благодать Святого Духа в нас пребывала, а не в свечках. Вот. И когда мы так думаем, что благодать сдувается, значит, в нас ее точно сдуло уже. Ее не было в нас точно. Вот по нашим таким понятиям мы точно безблагодатны, потому что если была благодать Святого Духа в нас, то сам Дух бы Святой сказал, это ложь, и запретил бы мне вот это вот делать. Если я это делаю, продолжаю, нет во мне еще и капли благодати, и тени благодати. Я не понимаю даже этого элементарного. Видите как? Вот все храмы, да. А смысл-то какой там покупать и сюда ставить? Это так зачем-то надо, да? Или что? Из-за цены?
Из-за цены?
Ну вот есть благословение архиерея нашего. Если мы с вами послушные христиане, то давайте слушаться церковную власть. Архиерей благословил, что нам, христианам, подобает. В каком храме мы ставим свечу, в том ее и приобретать. Потому что пожертвование, которое мы кладем за свечу, желательно, чтобы осталось в том храме, где мы свечку-то взяли, где мы ее поставили. Но так будет правильнее, так будет желательнее. Ведь это просто эти денежки, эти пожертвования, это средства существования храма. Храма имеется в виду как организации, как учреждение. Вот поэтому архиерей так и благословил. Ну давайте так спокойно и будем придерживаться этого правила благословения архиерейского. Например, с чистой совестью.
25 храма не широкие.
Я вам тогда так посоветую. Когда вы, вот когда мы так делаем, тут есть некоторый уже перекос опять. Его тоже надо очень бояться. Если мы считаем, что для меня самое главное зажечь свечку в храме, понимаете? Если я думаю, что если я пошел в храм и свечку не зажгу, то зря я пошел. Или если я пришел в храм, а свечку не зажег, то зря я ходил туда, я заблуждаюсь. Это неправильно. Для меня Господь ждет. Вот видите, как просто все. Вот опыт святых отцов церкви. Сам будь свечкой. Что такое свечка? Вот горение свечи. Оно напоминает горение сердца человеческого. Сердце должно гореть, как свеча. Человек сам в своей жизни, сокрушаясь, должен сгореть дотла, как свеча, всего себе посвятить Богу, вере, церкви. То есть свеча символизирует вот такие вот жизнь христианина. Тепло, которое исходит от свечи, и свет – это наша любовь к ближним, которую мы должны издавать, как бы раздавать ближним, имея, конечно, в себе, как свеча имеет и пламя, и тепло. И если мы пришли в другой храм, и у нас нет таких средств купить свечку, ничего в связи с этим не произойдет. Богу свечки наши в принципе не нужны. Нужны пожертвования в храм. Если мы принесли какую-то копеечку и можем ее пожертвовать, там есть всегда ящик, кружка, просто можно положить, оставить и все. Ведь Господь же нам говорит в Евангелии, что вдовица две лепты только принесла, это было больше, чем богач положил много денег. От пенсионеров, от больных, от стариков, от многодетных, от матерей-одиночек. Не требуется вообще никаких жертв, кроме одной. Какая жертва от нас требуется? Только жертва покаяния. Сердце сокрушенное и смиренное. Вот где свеча. Она должна быть здесь, она должна быть гореть. Гореть любовью к Богу и любовью к ближним. И никакая другая парафиновая восковая свечка, тысячи свечек, не заменит вот этого горения, которое должно быть внутри сердца. Можно поставить свечку с каменным сердцем. Она будет мерзко пред Богом. Она бесполезна совершенно. Не согреет никого, не осветит никого, потому что лампочки у нас есть, а согревается он отоплением. А сердце наше как было каменное, так и осталось. Никакой пользы совершенно. Поэтому давайте относиться к свечам так, как и надо относиться. Это все-таки символ нашей жертвы. Но жертва должна быть с сокрушенным сердцем принесена. Тогда она приятна Богу. А в противном случае, хоть миллионы мы будем жертвовать, но если у нас есть один смертный грех, не раскаянный, мы не избежим ада. Никак, никогда. Как говорит святитель Игнатий Мельчинов. Его слова вот я повторю. Но давайте все-таки вернемся к теме, а то время у нас уже заканчивается, а мы, главное-то, еще с вами не начинали. Значит, мы с вами только поговорили о том, что промыслительное смирение, что такое? Промыслительное смирение попускается Богом грешнику, мне, нам с вами, для того, чтобы нас вынуждены смирить, насильно как бы смирить, действием обстоятельств внешних, скорбных, тяжких, очень неприятных, смирить человека. Это вынужденное смирение, чем дольше оно действует на человека, тем более оно приучает человека к смирению естественному. Когда человек долгое время побудет в этом промыслительном смирении и будет точно видеть, что никуда ему не вырваться, никакого выхода нет, и никто ему не может помочь, и даже Бог на него как бы не обращает внимания сейчас, такой человек, если имеет веру, конечно, может привыкнуть к этому состоянию и обнаружить здесь для себя огромную пользу. Ту благость, которая здесь в связи с этим касается человека. Потому что смирение привлекает к себе Бога. Там, где приходит невидимо Бог к смирившемуся, там начинает действовать таинственно Божья благодать в виде мира сердечного, в виде кротости, в виде тишины внутренней, в виде нежелания грешить и прочими благами отзывается в нас. И если это состояние нам покажется благоприятным, тогда зачем нам выходить из этого состояния вынужденного смирения? Тогда оно перейдет в состояние естественного, нормального смирения, как христианской добродетели. Ну просто все, да? Или непонятно? Давайте пример приведем. Пример человека, который знаком, и поэтому вот все эти некоторые детали его жизни здесь оказались известны. Крестившись, 30 с чем-то лет, без всякой веры, бессмысленно, но желая постичь невидимый мир, как бы проникнуть в эти самые тайны, вот это вот желание, в общем, неблагочестивое у человека, он ищет любые вот эти вот эффекты из невидимого мира, в том числе оккультизм его тоже не смущает. Он говорит, что это, разницы нет. Черное и белое, добро и зло, как бы все вперемешку. То есть нет у человека понятий. Приходит креститься. Крещение делает себе как подарок на день рождения. Но вот если бы благочестиво подошел человек, лучше этого подарка ничего бы не было. Это подарок, вечная жизнь может быть, да? Что еще больше можно подарить человеку? Если человек бессмысленно это делает, он оскорбляет дар крещения. Надругается как бы над благодатью. Делает себе подарок точно такой же, как он делал раньше себе подарок на день рождения. Вот какое самодовольство, смотрите. Какая любовь к себе. Себе на день рождения делать подарок. Кто-нибудь делает так?
Да.
Ну вот смотрите, как мы, да. Вот это самодовольство, самолюбие, которое во мне есть, оно, конечно, подкрепляет мою любовь к себе, ростит во мне гордость. Я так себя люблю, что если даже мне никто ничего не дарит, потому что я какой-то такой человек. Нет у меня друзей, видимо, что-то мне не дарит подарки. Я сам себе...
Можно подарок сделать какой-нибудь такой. День рождения, например, не беспокоит.
Нет, ну я и говорю, что вот есть благочестивое такое отношение к этому, а есть неблагочестивое. Я сейчас рассматриваю вариант такого отношения к себе в виде любви к себе, самолюбия. И вот такой человек, принимая крещение, так и не понял, что с ним происходит, какие блага он в действительности получил, какая обязанность на него легла. И сатана через некоторое время возвращается туда с семью новыми духами злобы. И в человеке постепенно, очень тихонечко, начинается опасный очень процесс. Этот опасный процесс выражается в том, что страсти, основные такие коренные страсти этого человека, начинают сильно возрастать. Он их не видит как страсти, он их не понимает как страсти, он их сам добровольно в себе развивает, усиливает, тренирует и начинает ими пользоваться. Пользоваться как? Для достижения своих вот обычных земных благ, для решения своих обычных земных проблем, для благоустройства опять своего же, по причине любви к себе. Страсти теперь ему очень сильно помогают. Он как бы заключает невидимо союз с сатаной. Я тебя не трогаю в своем сердце, ты мне помогай. Конечно, не понимая, что происходит. Через некоторое время этот человек, желая дальше вот двигаться в этом самом направлении, допускает несколько очень неприятных таких дел, событий, действий, откровенно греховных, не считая их грехами. Ну, например, обманывает, очень грубо обманывает тех ближних, которым очень доверяют. Речь идет о деньгах. Речь идет о серьезных вполне деньгах, которые вот просто так не позволяют вот оставаться как бы в дураках после этого. Когда вот это все закручено хитростью, тайной, когда все это организовано очень тонко, изощренно, что даже догадаться в этом, в общем-то, трудно, вот тогда этот человек начинает действовать. Действовать, услаждаясь, упиваясь своим вот этим вот творчеством, своей вот этой самой способностью, начинает действовать. Но через некоторое время обнаруживает, раз, ошибся. Как бы первый сигнал, первое сокрушение такое, сотрясение. Для гордого человека это что? Это только вводит его в азарт. Все равно надо отыграться. Не может быть, чтобы так все обошлось, что я проиграл, нет, возьму свое. Начинает втягиваться дальше. Страсть-то ему не дает остановиться. Идет дальше второй сигнал, вторая ошибка. И она его не убедила нисколько. Он еще дальше лезет. И вот получается, как в молитве «Отче наш». Последние строки там «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Мы с вами молимся Господу ежедневно по нескольку раз. Вот не введи в искушение, это и означает, Господи, не введи меня в такое промыслительное смирение, иначе я могу не выдержать. Но у Бога остается единственный способ – ввести все-таки человека в это промыслительное смирение, потому что он сам рвется и рвется вот в эту самую пропасть. Если сейчас не попустить Господу искушение для него, он залезет в самую глубокую яму, оттуда уже никогда не выберется. И вот Господь, выбирая самый подходящий момент, делает так, что наконец-то со всех сторон все двери у этого человека закрываются. Все, кругом все закрыто. Он попадает как бы в ловушку. Этот большой долг, который есть, эти большие деньги, которые его так соблазняли, не дают ему возможности теперь не рассчитаться, не вырваться оттуда, не сбежать. Вот капкан со всех сторон замкнулся. Начинается совершенно дикая такая страшная борьба за выживание уже. Обратите внимание, еще недавно был восторг, было впечатление, желание насытить свои страсти, желание блеснуть, показать, заработать, прославиться, да? А сейчас уже совершенно другое состояние. Сейчас начинается борьба за выживание. Со всех сторон давят, со всех сторон стучат, со всех сторон требуют, со всех сторон пугают. Пугают. И вот в этом состоянии Господь держит человека около года. Этот год, практически это все бессонные ночи, это постоянные нервы, постоянный страх, постоянные домашние скандалы, презрение со стороны всех друзей и знакомых и прочее, потому что все начало вскрываться одно за другим. Это непрестанный позор и срам, это непрестанный страх. Вот начинается это содрогание, сокрушение сердца. Но вот первый этап начал действовать. Но только он вынужден действовать. Человек не понимает, что это для его спасения. Он в истерике, он бьется, он не видит выхода. Он начинает что-то вспоминать о Боге в этот момент. Начинает говорить: «Господи, не тебе ли я давал милостыни?» Ну, то есть не людям ли, которые просили, а этот человек давал милостыни. Деньгами помогал, теми товарами, которыми он занимался, помогал. Вроде бы человек добрый был и вполне такой порядочный. И начинает вспоминать: «Господи, неужели ты меня не помилуешь? Я же столько делал хорошего». То есть начинает приводить на память себе и Богу все добрые дела, которые он делал. Умоляя помилование, тишина. В ответ полная глухая тишина. Никаких развязок, никаких разрешений проблем нет. Дела только усугубляются. Чем дальше, тем хуже. Все сыплется буквально, все сыплется. И вот отчаянные совершенно попытки этот человек принимает развязать ситуацию, мечется уже не только по своей квартире, по ночам, мечется уже по стране, начинает метаться, и тут и там как бы выкрутить что-нибудь себе, чтобы как-то поправить положение. И, наконец, тогда, когда уже безвыходность уже окончательная, когда отчаяние подступило, вдруг проблеск такой. Очередная сделка, кажется, будет удачной. Человек потирает руки, доволен. Опять возвращается самодовольство, гордыня. Он опять от гордости благодарит Бога. «Господи, благодарю тебя, ты меня все-таки спас». Кто так благодарит? Кто в Евангелии так благодарит? Фарисей. Так фарисей благодарит. «Благодарю тебя, Господи, что я не такой, как вот эти вот все». Да? И вот этот человек от гордости, она еще же не разрушена, она еще вполне может жить, благодарит: «Слава тебе, Господи, сейчас я выкручусь наконец, сейчас дело у меня на поправку пойдет, тюрьмы избежал, кажется, меня не убьют, кажется, жилье у меня не отберут», и все вот это вот сразу начало легче. В результате он втягивается в последнюю вот эту самую страшную сделку, она оказывается самой прокольной. Самой тяжкой и страшной из всех предыдущих, которые были. Полностью. Вот в этот момент человек понимает уже окончательно: все, больше рыпаться уже не надо. Теперь уже все. Теперь уже никто уже не поможет. Что у него остается? Два варианта. Если человек не знает веры, не верит в милосердие Божие, в безграничное милосердие Божие, не верит в чудо, которое с легкостью может совершить Бог, не верит в церковь, не верит в покаяние, он доходит до отчаяния. Отчаяние, которое приводит к нежеланию жить. Таких финалов немало в современном мире, когда человек, который взорвался в окончательную вот такую дыру, в яму залез, уходит из этой жизни произвольно, не имея возможности вообще не найти никакого выхода и не имея главного выхода – веры. Выход, когда со всех сторон все закрыто, все двери закрыты, как я показывал, остается все-таки. Это какой выход? Куда? Нет, правильный это выход. Куда вы меня направляете? Не хочу. Вверх, вверх, вверх. Вот видите, вот здесь все закрыто, выход только один – вверх к Богу. Вот у отцов есть такое интересное сравнение. Вот мешок с водой, говорит, если поставить, полиэтиленовый, это уже современное, видимо, сравнение, вот так держать и сбоку на него как? Нажать вот так вот резко. Куда вода? Вверх выплескивается. Так вот, вот эти обстоятельства, в которые попадает человек, они нужны для того, чтобы эта вода, сжатая со всех сторон, могла устремиться только в одно место, только вверх, к Богу. И вот у этого человека остается одно. Поскольку он так любит себя, что убить себя не может, понимаете? Человек иногда так может себя возненавидеть, что говорит: все, жить не хочу и сам себе противен. А этот так любит себя, что не может себя убить. Жалеет себя. Начинает только одно – вопить. Все, Господи, я уже пропал. Все, Господи, мне уже ничего теперь не сделать. Теперь я понимаю, что я уже своими силами никуда не выберусь. Никуда уже теперь не выкарабкаюсь. И если ты, Господи, меня не спасешь, то я пропал. Все. И начинается долгий-долгий путь, трехлетний. Вот первое сокрушение сердца было, и после этого Господь не отпускает человека. 3 года ему еще дает этому человеку, чтобы сердце сокрушилось по-настоящему. 3 года его шпыняют, пинают, ругают, оскорбляют, отбирают, гонят. И 3 года странным образом он остается живой, на свободе и невредимый. Вот так действует Бог. Вот так странно действует Бог. Вот так осложнил обстоятельства вокруг человека, что кажется все, все. Но если человек в этот момент приходит все-таки с верой к покаянию, начинает сокрушаться в своих грехах, начинает каяться, а вот этот человек, по милости Божией, начинает делать первые попытки исповеди. Идя на исповедь, без всякого стеснения, начинает рассказывать всю свою безумную историю, все свои страсти, теперь начинает понимать, что его привело к этому, как они росли в нем с детских лет, как они реализовались вот сейчас при этих обстоятельствах. Начинает, наконец, понимать, читая, знакомясь с опытом церковным, что другого выхода для такого, как он, вообще не было. Был единственный выход – Господу попустить вот это вот промыслительное смирение. Страшный совершенно способ, ужасный совершенно. Но с помощью веры, оказывается, он выводит человека к покаянию, к спасению. В результате 3-летняя попытка покаяния, наконец, делает такие перемены, что все вот эти вот страшные обстоятельства, которые никак нельзя было развязать другими путями, кроме как Божьей милостью, они развязываются. И вот странно с его слов так было, что когда, скажем, приезжали очередные кредиторы и требовали деньги свои, законные деньги, которые он не мог отдать, он честно совершенно говорил, что нет денег, нет денег. Я могу только дать вот это или вот это. Если надо, возьмите. Потому что больше я все равно ничего не могу дать. Вот я весь перед вами. Что со мной сделать, я не знаю. Мне страшно, но я все равно ничего не могу. И вот странным образом эти жестокие, злые люди, которых посылали разбираться, вытрясать, вплоть до внутренности из этого человека, они говорили, ну что ж, ладно, отдай хотя бы то, что можешь, раз ты такой немощный, презрительный, так, с плевком буквально. Ну отдай хоть то, что можешь. И вот этот человек пытался отдать то, что может, и странным образом его после этого прощали. Прощали и говорили, что ладно, ты молодец, ты еще лучше других. Другие прячутся, бегают куда-то, мы их все равно находим, а ты вот не прячешься. Ты вот честный оказался. И вот прощали, прощали, и так потихоньку, пока не простили все. Заплатить, естественно, было никогда невозможно, но прощено было окончательно все. Вот с этим прощением, которое наконец наступило в виде списания долгов, человеку стало понятно, что простил-то его кто, в конце концов? По всей видимости, Господь. Пришло такое время, когда сердце, видимо, сокрушилось так уже у этого человека, что уже можно было прощать. Вот только тогда стало возможно прощать человеку его грехи. А до этого, если бы он получил прощение, никакой пользы бы для человека не было, потому что сердце оставалось несокрушенным. Вот что такое промыслительное смирение. После него, если человек живет с верой, то он обретает смирение естественное, благодатное смирение, если, конечно, не увернется с этого пути, не уйдет на прежнюю блевотину, прежней греховной жизни, если не захочет опять ростить свои страсти, которые тут наготове, корешки остались, только дай им волю, они опять вспыхнут, опять дадут свои ядовитые плоды. Но вот такой образ сокрушения сердца, он необходим, оказывается, христианину, для того, чтобы гордость, если она мощная такая, сильная гордость, как у того человека, она должна сокрушиться. Сердце должно сокрушиться. Пока вот эта мощная каменная стена не дрогнет в человеке, пока не рассыплется, никак Божья благодать не может начать там действовать. И ничего мы тут против этого не можем придумать. Ни обойти, ни обхитрить, ни подкупить Бога. Ничем нельзя. И вот совершенно другая страшная ситуация, когда человек не обращается к Богу в таких скорбных обстоятельствах. Когда человек не имеет веры, когда человек не ищет покаяния. Тогда он, оказавшись в таком сложном положении, попадает, сокрушившись сердцем, будучи раздавлен вот этими обстоятельствами, он приходит в состояние печали. Печаль, которая мирская, как говорит апостол, она куда человека ведет? Смерть. Апостол говорит так: печаль мира сего смерть соделывает. Эта смерть является следствием. От печали рождается уныние. Помните, страсти у нас как расположены? Печаль, уныние и далее. Так вот, после сокрушенного сердца, когда человек раздавлен, рождается печаль, это естественно, у каждого человека выходит это, всегда так будет. Только печаль, которая мирская печаль, то есть без знания Божьих заповедей, без знания Божьего милосердия, без веры в искупительную жертву Христа, без веры в церковь, в таинство церковное, это печаль мирская. Она рождает уныние, а мы в пятницу разбирали, крайней формой уныния является отчаяние, нежелание жить и самоубийство в конце. И вот для человека неверующего именно такой страшный выход совершенно приготовил сатана. Вот как мы можем это промыслительное смирение использовать себе во спасение, а как, не имея веры и не пытаясь жить правильно, как бы надо, делая поступки правильно, можем обратить себе в окончательную погибель. Господь как бы обличает такого человека. Вот, тебя вот сейчас еще трудно было понять, с кем ты. Но когда ты попадаешь в критическую ситуацию, все в крайней форме уже проявляется. Печаль мирская сработала, уныние сработало, потому что веры-то нет. Веры в искупительную жертву Христа нет. Покаяния веры нет. Милосердие Божие человек не верит. И, конечно, уныние, отчаяние и смерть. Да. Сокрушилось сердце. Если иметь в виду, что сокрушение сердца есть содрогание вот этой самой гордости, которую если теперь не питать, не кормить сознательно, то она все-таки в виде развалин существует, но, по крайней мере, не та башня Вавилонская, как попытка достать до небес и стать выше Бога. Тогда уже путь спасения начинается. Вот это главный момент сегодняшнего занятия, который нам надо было отметить. Начинается путь спасения.
Это стало как-то заметно, да? Как это проявлялось?
Какие последствия в человеке после этого появились?
И как он достиг того, что сердце гордости?
Оно сокрушилось от внешних обстоятельств. Вот как мы и говорили, через безвыходность положения. Вот сердце сокрушилось. А поскольку он был топтан буквально всеми, и бесами, и кредиторами, и родными, и всеми-всеми абсолютно со всех сторон, то его невольно растоптали, как бы в грязь, насильно, внешним действием. А дальше уже оставалось для человека выбор собственный. Или это принять как заслуженное возмездие и сокрушаться в своих грехах, за которые это и попустил Бог, и понять, что это для спасения, для исправления человека. Тогда это приобрело правильный смысл. В данном случае мы не должны уже бежать от этого состояния, а только просить: «Господи, только дай пережить, только дай терпение мне пройти вот этот страшный путь». Потому что пока не сокрушится гордость, все-таки спасение начинается. На следующем, что происходит с человеком, мы с вами будем разбирать, наверное, уже на следующем занятии. Я не ожидал, что мы так вот с вами заговоримся подробно, в том числе о свечах, совсем не планово вышло. Но, по крайней мере, мы о первом поговорили, что такое сокрушение сердца. Как без этого путь спасения не начинается. Так вот, страшно, что для человека неверующего вот это вынужденное смирение, промыслительное, может явиться его концом, кончиной. Кончиной и земного его существования, и кончиной в виде дна ада. Вот у меня на памяти, к горькому сожалению, наверное, у каждого на памяти есть такие ужасные примеры. Они еще из детства, поэтому они запали так и всю жизнь вспоминаются. Один из сверстников моих, уже став старше, потом пил постоянно, семья хотя у него была, и пил, и так допился, что потерял здоровье, потерял всякий смысл жизни, естественно, на работу его уже никуда не брали. И он только продолжал вот на что-то пить, вот единственный смысл его существования был, только на что-то пить. И вот однажды, когда он в очередном таком состоянии ужасном был, а жена ему в этот момент сказала: «Все, ты мне так надоел, я тебе больше не дам вообще ни копейки», хотя вместе с ним пила. А вот поскольку она глава семьи, как у нас по традиции полагается, то кошелек был у нее, она все-таки могла еще как-то контролировать эти денежки. Дети, видимо, ее как-то связывали в этом смысле. Она ему сказала: «Я тебе не дам больше, все». И вот попав в такое отчаяние, когда ему не дали возможности удовлетворить вот эту страшную страсть, которая буквально горела в нем, он повесился в собственной квартире. Вот все по этой схеме прям срабатывает. Второй опять из сверстников. Тоже очень горько это все, но я думаю, что надо в конце это сказать, чтобы мы с вами понимали, куда сатана ведет. Второй, женился первый раз, некоторое время пожил, дети появились, кажется, один ребенок. Потом вдруг какой-то скандал, разлад в семье, но он решил, что надо бросить. Ушел от своей семьи. Причем это поселок небольшой, там все друг друга знают абсолютно. Все эти истории все знают. Вот нашел себе другую из знакомых, начал с ней жить. И там опять родились дети. Пожив все некоторое время, а тоже выпивал, болтался вот так вот, она его терпела, прогнала его. Он у матери пожил, но куда идти? Матери он тоже не нужен, и она его не любит. вернулся к первой жене. Она его приняла, добрая оказалась, потерпела некоторое время. Потом видит, он уже совсем плохой стал. Бьет постоянно, задирается, ругается. Она его тоже выгнала. Он пошел проситься ко второй. В общем, вот так вот по кругу бедный ходил, ходил, ходил. И как вот в народе такое выражение есть, среди баб запутался и повесился. Вот я вот такие страшные вещи говорю не просто так вам. Вот действие вот этого самого сокрушения сердца для человека. Вот сокрушился человек, был растоптан обстоятельствами. Поскольку не имеет веры, а это советский еще период жизни, не имеет веры, впадает в отчаяние. Отчаяние приводит к бессмысленности жизни. И такой страшный финал. И совсем уж помню из далекого детства, когда мальчик чуть старше, чем вот мой возраст, он закончил 8 классов и поступил куда-то в училище, в соседний город. Там столкнулся с такими ребятами, которые начали его оскорблять, обижать, трясти с него деньги, бить. Он сбегал, его возвращали обратно учись. Мама, значит, все равно его толкала туда, иди учись и все. Он плакал, не могу я там учиться, потому что меня там убьют, наверное, вообще там, я там должен что-то. Она все равно не верила ему. В конце концов, решила пожалеть, сходила в школу, попросилась у директора, чтобы взяли его. Хотя уже учебный год давно начался. А в школе, видимо, были рады, что от него избавились. Там сказали, все, учебный год начался. 2 месяца прошло, мы не имеем права вас брать. Отказали. Отказали. Из училища он сбежал, через несколько дней на чердаке этого дома повесился. Вот я не знаю, вот тот поселок, в котором я жил, может быть, он такой особенный какой-то поселок. Вот. Но там столько вот этих всяких ужасов происходило и сейчас происходит. И я, в общем-то, думаю, что вообще наша безбожная жизнь, она повсеместно примерно одинаковая. Каждый может на память себе привести не один такой случай. Ужасный, глупый, такой потрясающий случай, который из памяти-то, может, и не выкинешь теперь в течение всей жизни. Но вот мы давайте думать больше о том, как бы нам обрести сокрушение сердца, поняв, что без него путь спасения не начинается. С него начинается путь спасения. Обойти этот момент нельзя. Как? Как сделать, чтобы не ждать промыслительного сокрушения, из которого уже неизвестно, выберется человек или нет? Как сделать так, чтобы добровольно прийти к сокрушению сердца? Вот давайте, если Бог даст нам сил дожить еще до следующего воскресенья, мы попробуем тогда об этом говорить. Как нам, христианам, надо искать сокрушение сердца? И что потом бывает после того, как сердце сокрушится, правильно? Мы говорили, рождается печаль. Печаль, которая по Богу, покаяние нераскаянное, соделывает во спасение, так говорит апостол. Это покаяние, которое рождается от печали, приводит нас к чему? К исправлению жизни. Покаяние – это изменение жизни. Если человек по-настоящему, по-христиански начинает жить, то после этого рождается плач сердечный у человека. Только плач сердечный вымывает страсти из сердца, очищает сердце, как вода. Вода очищает грязь. Но вот этот самый плач дает радость христианину, приводит к радости небесной. И вот если вот таким путем, как бы мы себе наметим, и будем двигаться, даже если мы не успеем дойти, как говорят отцы, и смерть заберет нас с этого пути в какой-то момент определенный, Господь без нас все остальное нам зачтет, без наших трудов. Но если мы на этом пути не стояли, то что бы мы ни делали, мы все равно к спасению не придем. Видите как? Если мы пойдем правильным путем, но не успеем дойти, возраст нам не позволит, конец мира придет, какие-нибудь катаклизмы начнутся или еще что-нибудь, то Господь может зачесть все остальные этапы, как будто бы уже пройденные. Но если мы не на этом пути, то никак не дойдем до спасения. Вот. Но есть какие-то вопросы еще в финале? Только по той причине, что человек не ищет этого дара. Дары нам дает Бог только тогда, когда мы их хотим, первое, и доказываем это хотение конкретными делами, это второе. Только тогда Божья благодать уподкрепляет и дает в виде дара. Если мы не хотим, первое, или хотим, но не делаем, что надо, то Бог насильно свой дар не может дать человеку. Вот и все. И поэтому мы живем без веры. Поэтому наши ближние могут оставаться без веры. Еще есть какие-то вопросы?
Пока еще вот сокрушение сердца не придет, но не сразу придет, например, как нужно избавляться от уныния, отчаяния. А сокрушение еще нет.
Так и надо родиться крушением. Нам по-другому не удастся. Давайте с вами сразу договоримся, что других путей нет. Мы же с вами сказали, победить любую страсть, пока сердце не сокрушилось, невозможно. По той причине, что гордость остается сильна, корень цел. Если мы какую-то ветку обломили, какая разница, другие ветки будут пышно расти. И плодов больше принесут. Пока не придет сокрушение, все остальное не получится у крестьянина. Надо искать это сокрушение. Поэтому давайте к следующему занятию так и будем готовиться, чтобы разобрать. Или нам ждать промыслительного вот этого смирения, или все-таки идти нормальным путем, как церковь предлагает, искать это сокрушение добровольно, произвольно. Оно, как дар Божий, будет дано, если мы будем хотеть его и искать. Чтобы хотеть, мы с вами, наверное, убедились сейчас, да? Только надо правильно искать. Ну давайте помолимся.